Давайте откроем 17 главу книги Откровения. В этой главе мы с вами становимся свидетелями суда Божьего над теми лжерелигиями, которые обманом пленили души многих людей. Иисус предупреждал нас, чтобы мы остерегались лжепророков, которые придут под видом овец, но которые на самом деле внутри суть волки хищные. Они представители ложной религиозной системы, именуемой в Откровении Вавилоном, системы, которая на протяжении всей истории уловляла человеческие души. Скоро эта религиозная система будет подвергнута суду, и 17 глава говорит именно об этом. Именно в Вавилоне люди, восстав против живого Бога, решили построить огромную башню, с которой они могли бы общаться со всей вселенной. Древний человек не был таким уж примитивным и глупым, как часто мы его себе представляем. В древних цивилизациях были разработаны уникальные способы связи и сообщения, возможно, даже превосходящие некоторые из современных. Существуют даже доказательства того, что древний человек изобрел методы, с помощью которых он искал возможности общаться с существами, обитающими за пределами Земли или в духовном мире. В Англии есть место, которое известно во всем мире. Это Стоунхендж. Один из коммуникационных центров древности. Стоунхендж – это своеобразный каменный лабиринт, строение которого совпадает с расположением знаков зодиака. Кстати говоря, на территории Северной Америки тоже были обнаружены построенные индейскими племенами сооружения, подобные английскому Стоунхенджу. Они тоже были построены в соответствии с расположением знаков зодиака. Основания в этих постройках были выложены из кварца, и на них были установлены огромные камни. Как известно, также при сжатии кристалла, например, кварца, выделяется определенная энергия. Таким образом, огромные камни, установленные на кварцевом основании, сжимали его и производили свободную энергию. А эта энергия, в свою очередь, давала людям возможность передавать и получать сообщения, поддерживать связь. Возможно, что с той же самой целью были выстроены и великие египетские пирамиды, поскольку их строение в основном тоже повторяет расположение в некотором смысле знаков зодиака. Итак, жители Вавилона, добившись определенных успехов в науке, решили построить себе огромную башню, с помощью которой они рассчитывали поддерживать связь с небом, достичь неба. Но Бог сказал: «Посмотрите-ка, что на этот раз придумал человек. Если мы его не остановим, он внедрится в те области, в которые ему доступа быть не должно. Поэтому он смешал языки всех народов. И с тех пор слово «Вавилон» стало понятием нарицательным». Вспомните фразу «Вавилонское столпотворение». Мы до сих пор употребляем ее, когда говорим о какой-то суматохе, в которой просто невозможно разобраться, когда люди теряют способность общаться друг с другом, когда они перестают понимать друг друга. Бог смешал языки людей, и они перестали понимать друг друга. Появились новые языки, люди начали разделяться на группы по языковому признаку, и так постепенно они и расселились по всей земле. Мы знаем, что все языки делятся на определенные группы, причем довольно часто языки разных групп по своему звучанию не имеют совершенно ничего общего. Но так или иначе, всю эту путаницу Бог произвел в Вавилоне, и с тех пор в Писании Вавилон всегда является символом смятения и неразберихи. Человек решил взять все в свои руки и создать религиозную систему для других людей, и это стало началом страшного религиозного смятения. Когда один человек начинает изучать и развивать религию, со временем он становится более религиозным, чем другие, и постепенно начинает ставить себя в положении посредника между другими людьми и Богом, потому что он якобы более праведный, чем они, и более религиозный, чем они, и потому, что у него с Богом более близкие отношения, чем у них. Теперь он якобы помогает другим людям приходить к Богу. Но на самом деле это не так. Истина в том, что один человек ничуть не праведнее другого любого человека. В моих отношениях с Богом нет ничего, что не могло бы быть у вас. В действительности Бог на всех смотрит совершенно одинаково, ибо Он нелицеприятен. Он не считает, что один человек более праведен или свят, чем другой. Для Него мы все одинаковы. Когда Он смотрит на нас, на верующих в Иисуса Христа, Он видит нас всех одинаково, облеченными в праведность Иисуса Христа, поверив в Него. В глазах Божьих мы все равны. Во Христе Иисусе мы все являемся одним целым. И Он, Иисус Христос, единственный. единственный посредник между Богом и человеком. Бог установил идеальный порядок во всем. Вся путаница в этом мире происходит от человека. Бог установил в своей церкви вполне определенный идеальный порядок. Но человек практически сразу же начал изменять его. В церкви появились люди, которые хотели обладать властью, положением и возможностью управлять другими, хотя именно это и было запрещено Иисусом. Он сказал: «Не будьте как язычники, которые любят господствовать друг над другом. Если вы хотите быть большим, научитесь быть слугой всем». Иисус умер, чтобы открыть дверь каждому, чтобы каждый из нас мог прийти к Богу совершенно свободно, по благодати, данной нам во Христе. Но человек перевернул все вверх ногами, и с течением времени церковь превратилась в сильную организацию с мощной структурой и начала править над народами и царствами. Но Бог еще приведет все это на духовный суд. Об этом-то суде и говорится здесь, в 17 главе книги Откровения. «И пришел один из семи ангелов». Иоанн, вы помните, только что видел семерых ангелов, которые изливали на землю язвы Божьего гнева. И когда на землю излилась седьмая язва, Вавилон был приведен на суд Божий. Помните, пятая чаша была излита на престол зверя, и тьма покрыла его царство. От шестой чаши пересох Евфрат, а в седьмой чаше, об этом мы читаем в 19 стихе 16 главы, Вавилон был воспомянут перед Богом и осужден им. И вот седьмой ангел, который привел в исполнение суд над Вавилоном, подошел к Иоанну, чтобы поведать ему об уничтожении человеческой религиозной системы, которая столько веков улавливала людские души. Итак, Иоанн пишет: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих“». В духовном смысле эта блудница – ложная религиозная система, которая убеждает людей строить свои отношения с Богом на чем-то ином, кроме Иисуса Христа. Например, на собственных делах, на собственной праведности, да на чем угодно, кроме Иисуса. В Библии поклонение другому Богу называется духовным прелюбодеянием. Бог сказал народу израильскому, что поклоняясь Ваалу, Маммоне, Молоху, ну и так далее, они прелюбодействуют с ними, они изменяют Богу, они уходят от Него. Итак, неправильное поклонение Богу или поклонение другим богам – это духовное прелюбодеяние. И здесь мы читаем о великой блуднице, которая столь многим людям внушила ложную надежду, потому что они не поклонялись Богу в духе и истине, как говорит о том Слово Божие, сидящую на водах многих или на многих народах. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном. Этот багряный зверь, конечно же, Антихрист, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Такое описание зверя мы уже встречали в 12 и 13 главах Откровения. «Жена облечена была в порфиру и багряницу», продолжает Иоанн, «украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя – Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Такой видит ее Бог. Знаете, время не позволяет нам сейчас углубляться в те сходства и параллели, которые существуют между обычаями и обрядами некоторых современных церквей, называющих себя христианскими, и обычаями и обрядами вавилонской религии. Достаточно будет сказать, что в древнем Вавилоне существовала религия поклонения Нимроду и его матери Астарте. Нимрод, согласно легенде, был рожден в результате непорочного зачатия. Люди поклонялись ему как божеству. Он был сильный зверолов перед Господом. Так о нем говорит Писание. А более точным переводом с оригинала здесь было бы не «пред Господом», а «против Господа». По преданию, однажды на охоте медведь растерзал его, и он умер. Его тело оставалось лежать в лесу на протяжении 3 дней, а потом он воскрес. И тогда люди начали праздновать его воскресение, начали раскрашивать куриные яйца в качестве символа природы, символа размножения и жизни. Это празднование называлось у них Аштарт или Ашторет. И в этот день они праздновали возвращение Немрода к жизни. Это событие отмечалось каждый год примерно в середине весны. Постепенно церковь приурочила к этому времени празднование Пасхи и даже позаимствовала из этого обычая, древнего вавилонского обычая, раскрашивание яиц. День рождения же Немрода праздновался в середине зимы, и для празднования в дом всегда приносили какое-нибудь вечно зеленое деревце, как символ вечной жизни, и украшали его золотыми и серебряными украшениями. Все это сопровождалось массовыми гуляниями, обменом дарами и пьяными оргиями. Да, как это не шокирующе звучит, но традиция праздновать Рождество Христа с елкой и подарками берет свое начало именно оттуда, из религии древнего Вавилона. Тайна, Вавилон великий, мать блудницам. Бог прекрасно знает, кто сидит на этом звере, которого описывает Иоанн здесь, в книге Откровения. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена. Город на 7 холмах – это, очевидно, Рим, а не то, что вы подумали сразу. И 7 царей – 7 императоров, которые правили Римом, из которых 5 пали или уже умерли на тот момент, когда Иоанн писал свою книгу. 1 есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель. Итак, согласно этому стиху, зверь – один из предыдущих 5 римских правителей, которые правили до написания Иоанном книги Откровения. Когда Иоанн писал свою книгу, зверя уже не было в живых, он был в бездне. Он выходит из бездны. Но мир будет дивиться на человека, который когда-то жил, потом умер и вот теперь ожил снова. И это 1 из 7 римских императоров. И, конечно же, лучше всего под это описание подходит Нерон, числовое значение имени которого на иврите как раз равно 666. Ранняя церковь называла Нерона зверем по причине тех жесточайших гонений, которым он подвергал верующих. Вполне очевидно, что он был одержим нечистыми духами. То, что делал он, мог делать только человек, чье сознание полностью принадлежало сатане. Итак, он, зверь, который был и которого нет, есть 8-й и из числа 7 и пойдет в погибель, то есть гиенну. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари. То есть они на самом деле не являются царями, но примут власть, подобную царской, на 1 час. Они имеют одни мысли, которые заключаются в том, чтобы воевать со Христом и уничтожить его, когда он придет для того, чтобы установить на земле свое царство. Вот в этом они единомысленны. Они передадут свою силу и власть Антихристу, и тот станет руководить этим своеобразным альянсом, чтобы совместными усилиями предотвратить установление на земле Божьего Царства. Дух Антихриста уже действует в этом мире. В нашем обществе есть очень много людей, обладающих силой и властью, которые посвятили себя тому, чтобы уничтожить Бога, уничтожить само понятие о Боге в сердцах людей. Гуманистические идеи оказывают на наше общество очень сильное влияние. Люди, приверженные этим идеям, используют свое влияние, свои способности, таланты для того, чтобы навсегда выбить из человеческого сознания даже саму мысль о существовании Бога. Они желают уничтожить его. Они стремятся представить верующих какими-то странными, ненормальными людьми, узколобыми фанатиками. Они высмеивают убеждения верующих людей. В их глазах всякий человек, у которого остались хоть какие-то мысли относительно Бога, выглядит совершенным дураком, идиотом последним. И весь смысл этого в том, чтобы, насмехаясь над Божьими детьми, уничтожить самого Бога. Они называют веру пережитком прошлого и плодом человеческого невежества. Уничтожив Бога, они намереваются освободить человека, чтобы он мог избавиться от каких бы то ни было нравственных ограничений и установлений, основанных на Библии, которые они называют суевериями. Они хотят, чтобы любые поступки, которые запрещены Писанием, то есть прелюбодеяние, блуд, убийство, воровство и другие, человек мог совершать безо всяких угрызений совести. Они хотят уничтожить само понятие греха. Ведь и совесть, и понятие о грехе основаны на Библии, на Слове Божьем. Уничтожив Бога, гуманистически ориентированные мыслители надеются избавить человека от чувства вины, которое он якобы унаследовал от суеверия своих предков вместе с другими предрассудками, к которым они причисляют и веру в Бога, и веру в Божье Слово, обращенное к человеку. Итак, дух Антихриста уже действует. Мы с вами являемся свидетелями того, насколько успешны в своих начинаниях люди, руководимые этим духом. В Европе, например, их работа уже практически завершена. От христианства там практически ничего не осталось. Зато там возникает конфедерация, основанная на гуманистических идеалах. А если вы посмотрите в глаза людей, вы увидите в них безнадежность и отчаяние. Один из наиболее явных результатов устранения Бога из человеческого сознания – это деградация женщины. В современном мире женщина низведена до того уровня, на котором она находилась 2000 лет назад, еще до появления христианства, которое подняло ее на пьедестал красоты, почета и уважения. В современном же гуманистическом обществе люди просто используют женщину. И отсюда на наших прилавках столько порнографии и эротических журналов. Подобные издания преследуют одну единственную цель – услаждать похоти человеческой плоти. Отсюда же и стремление к удовлетворению желаний плоти происходят и пьянство, и наркомания, и отчаяние, ведущее к самоубийствам. Попытки уничтожить Бога в сознании людей в наши дни все чаще увенчивается успехом. Даже в журналах для детей и подростков сейчас печатается такое, что еще 10 лет назад было бы немыслимым даже для самых взрослых изданий. Приобрести подобные журналы в наши дни можно где угодно, причем безо всяких ограничений. Однако в школах говорить детям о Боге категорически запрещено. Любое упоминание о Боге рассматривается как нарушение закона о свободе вероисповедания. Итак, эти 10 царей передадут свою силу и власть зверю, чтобы теперь уже объединенными усилиями уничтожить Бога. Они хотят сразиться с Иисусом, когда тот вернется на землю, и предотвратить установление Божьего правления на земле. Они не хотят, чтобы над ними правил Бог. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Никаких кровавых баталий, никакого шума. Они сражаются с Агнцем, и он побеждает их. Они побеждены одним только словом, исходящим из его уст. Я не знаю, что это будет за слово. Главное, что он уничтожит их. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Бог призвал вас быть Его чадом, и если мы будем верны Ему, то у нас есть Его обетование. Как ты был верен и сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Далее ангел продолжил объяснять Иоанну то, что он показал ему. «И говорит мне, — пишет Иоанн, — воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу. Эти цари, которые отдали свою власть Антихристу, сначала дружили с этой новой религиозной системой и пользовались ею в своих целях, но потом обратились против нее. и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его». Божья воля – уничтожить религиозную систему Антихриста, которая была представлена в образе женщины, сидящей на звере. Как это ни парадоксально, но очень часто для совершения своей воли Бог использует даже неправедных людей. Он может вложить свою волю в сердце даже самого нечестивого человека. Итак, Бог положил на сердце этим царям исполнить его волю. Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал! Пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице!» Похоже, что вся система управления будет сосредоточена в то время в городе Вавилоне, который станет коммерческим центром мира. Все важнейшие банки мира и все самые крупные коммерческие структуры мира будут находиться в этом городе. Что это за город и где он будет расположен, об этом нам можно только догадываться. Многие исследователи Библии полагают, что Антихрист изберет столицей своего царства древний Вавилон, который будет отстроен заново с невероятной скоростью и за огромные деньги. Тысячи людей с неограниченными ресурсами приедут туда, чтобы воссоздать этот город. В книге пророка Даниила есть указание на то, что время правления Антихриста станет временем расцвета ремесел. Возможно, что по его указу будет развернуто массовое скоростное строительство, для которого потребуется труд сотен тысяч человек. Многие люди смогут получать высокооплачиваемую работу. Во время правления Антихриста различные ремесла станут самым прибыльным видом деятельности. Вновь отстроенный город станет столицей и коммерческим центром всего мира. Он будет наводнен товарами, которые будут поступать в этот город отовсюду, и это, несомненно, послужит причиной расцвета международной коммерции. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его», – пишет Иоанн. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам“». В этом мы видим вновь справедливость Божьего суда. «В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: „Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее“». Город, который стал символом роскоши и богатства, центром мировой коммерции, однажды будет уничтожен Богом. «И на земле восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее». Возможно, судя по описанию, что этот город уничтожен будет каким-то ядерным взрывом, и из-за высокого уровня радиации люди будут бояться даже приближаться к нему. и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Да, этот город соединил в себе весь спектр торговли и коммерции. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая. Итак, все цари земные из страха будут стоять поодаль. В страхе будут находиться и торговцы, говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в вессоны, порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». Все богатство было уничтожено за какой-то час. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Все богатства, которые были завезены туда для строительства города, все было уничтожено. Весь мир рыдает по поводу происшедшего. Цари, купцы, корабельщики, которые завозили туда свои товары морским путем, все рыдают, видя такое разрушение. На небесах же мы видим совсем другую картину. «Веселись о сём, небо и святые апостолы и пророки», – пишет Иоанн, – «ибо совершил Бог суд ваш над ним». И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову. Мельничные жернова могли достигать 2 метра в диаметре и весить по 600-700 килограммов. И здесь мы видим, как ангел берет этот огромный жернов и бросает его в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Возможно, что Бог просто закроет то место, где стоял этот город, водами океанов. Это произойдет во время установления на земле Божьего Царства. И вполне возможно, что так же быстро, как жернов, брошенный ангелом, упал в океан, так же быстро и место, где стоял Вавилон, будет покрыто водой. Так или иначе, Вавилон никогда больше не будет обнаружен, и никто никогда о нем уже не вспомнит. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, пишет Иоанн. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Этим описанием Божьего суда над великим городом Вавилоном, всемирной экономической и религиозной системой, заканчивается 18 глава книги Откровения. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он продолжает свою работу в ваших сердцах, преображая вас в подобие Сына Его Иисуса Христа.